Вау, как круто. А делать-то что?
Не бей почтальона, он всего лишь приносит посылку. И он будет приносить ее столько раз, сколько тебе нужно, чтобы ты открыл конверт наконец. Всем привет, это Алексей Иванов и подкаст «Соли». А сегодня со мной офигенный интересный гость Ваня Замесин. Ваня вообще прошел офигенный путь, он был и дизайнером, и продуктом, и предпринимателем, и сейчас он делает несколько продуктов, в том числе свой тренинг про продукт, который, наверное, один из самых известных продуктовых, скажем так, КСДФ-тренингов в русскоязычном мире. И Ваня прекрасно умеет создавать сообщество. Его проекты обычно создают какие-то огромные чатики, в которых потом, не знаю, недавно был в Каше. В гостях у человека, с которым познакомился там 3 дня назад, и там, о, мы у Вани замесены в чатике, там, о, там типа круто, все очень интересно происходит. Короче, вот такое, Вань, представление. Можешь что-то добавить, убавить, опровергнуть, не согласиться. Привет.
Привет, привет. Спасибо за представление. Тепло. Да, все так. Какие-то штуки из меня рождаются. Мне кайфово с ними, по большей части.
Знаешь, наверное, начнем с такой подводки, что за подкаст «Соли» вообще, про что это? Ну и слушателям, и в целом. Тебе и всем, то зачем мы вообще здесь собираемся? У меня есть такое внутреннее какое-то желание или убеждение, что есть вокруг люди, которые по-другому воспринимают призмы влияния на других, на лидерство, на построение команд, на бизнес, на предпринимательство. Ну, то есть неконвенционально на это смотрят. И обычно, когда я начинаю с ними разговоры, мы уходим куда-нибудь в эмоции, в психотерапию, в духовность, в понимание там внутренней сути каких-то там мотиваций людей. Короче, мы уходим в очень интересные темы, они все связаны, в общем-то, с хорошим пониманием себя и пониманием окружающих. Я обратил внимание, что когда мы записываем такого рода разговоры, на самом деле лучше не иметь адженды и смотреть, куда разговор идет дальше. Поэтому, может быть, мы начнем с такой штуки, которую ты довольно долго уже и успешно делаешь. Это твой тренинг про продукт. И, может быть, поговорим про то, как он появился и как бы что это для тебя: работа, бизнес, творчество. Вот про это.
Он появился случайно. В 2015 году проходил Product Camp в Минске. И там, когда регистрируешься на Product Camp, всех просят написать, с какой темой ты будешь выступать. Ну, я написал первое, что пришло в голову, что КСДФ — это невыносимо просто. И забыл про это. А потом через какое-то количество дней приходит сообщение, что вот, программа, захожу в программу и вижу, что мое выступление первое в сетке. Я такой, блядь, видимо, надо будет делать. Рассказал основные тезисы, что на самом деле очень просто, очень доступно. Оно понравилось, меня позвали в нотологию, и то, что мне интересно, я это постоянно рассказываю. Как так получается, что вот есть мне интересная тема, это я задвигаю. Тут можно материться?
Конечно.
Короче, я пизжу, часами просто могу это делать. Интересно, что мне очень тяжело было выступать поначалу. У меня прилично травм, из-за которых для каждого выступления было очень стрессово. То есть я не спал ночами перед выступлением много-много лет. Но все равно я даже мертвый, болезни, все равно, когда у меня было выступление, меня от этого прет. Но мне было очень интересно искать ответ на вопрос, как продукта делать, потому что я продукт-менеджер, в душе это мой основной такой профессиональный интерес. Но на самом деле ответа на вопрос, как делать продукт, очень долго не было. Было много фреймворков, было много людей, которые что-то рассказывали, но такой глубинной единой структуры не было. Я не видел, что нет единой глубинной структуры. Я чувствовал, что что-то не так, я чувствовал какую-то херню и пытался вот в меру своих сил, в меру своего понимания в каждый момент времени структурировать то, что мне доступно, так, как мне доступно. Я рассказывал и видел, что, например, КСДФ, там, интервью — очень ограниченный инструмент, потому что мы покупаем айфоны без проблем. Старый айфон классно работал, просто новее, статуснее, там чуть-чуть лучше, чуть-чуть больше эмоций, чуть-чуть приятнее образ фотографа, видеографа, и вот как бы мы зачем-то идем. Я пошел изучать Jobs to be Done, где-то год его изучал, прочитал все книжки, нихера не понял, но поскольку как бы старые инструменты не работали, я как бы был в этой фрустрации, типа какая-то херня, что, какая-то система, ну, что-то должно быть. И я начал пробовать играть с Джобсом Дана, а с Джобсом Даном проблема в том, что он все, кто его рассказывает, они рассказывают теоретически, концептуально, высокоуровнево. И ты читаешь книгу, такой, вау, как круто. А делать-то что? Каким боком его прикладывать к моему продукту? Какие решения принимать? Вот у меня продаж нет, что делать? Я начал крутить, и тогда у меня на самом деле началась, это был 2019-20 годы, у меня началось первое, точнее, 20-й год, я начал первые эксперименты свои. То есть все, что я делал до этого, я как бы брал фреймворк, Customer Development, и пропускал его через себя, через свои кейсы, через свой опыт, брал чужой инструмент, и пересказывал его через свой кейс, свою интерпретацию, своими фокусами, своим опытом. То есть как бы норм, но это скорее пересказ.
Ну, такая экспертный пересказ другого эксперта, по сути, да, получается?
Да, да. А тут я как бы чувствую, что... Я чувствую потенциал Джобстаба Дана, но что делать с ним непонятно. И вот, знаете, у меня пошли первые робкие эксперименты. Первые. Я такой, ну, наверное, нужно какое-то интервью, чтобы достать работу из людей. А как это интервью проводить? Чего спрашивать вообще? И как бы интервью таких нет на самом деле. Все интервью, которые в паблике есть, они не подходят. Они не решают на самом деле ничего. Ну, очень слабо решают задачи. И я начал тестировать разные скрипты. И все это делал на реальных задачах реальных клиентов. То есть ко мне приходил клиент с какой-нибудь задачей, а там нам конверсию надо поднять. Я такой, ну, конверсия — это если ты работу... будешь обещать лучше выполнить, даже больше ценности, и скоммуницируешь это. Типа сейчас, наверное, чего-то не то. Либо лид не тот, либо ценности нет, либо ценность не скоммуницирована, либо мы сломались. Вот давайте, короче, искать. И там приходили клиенты, и я такой, а вот тут это попробую, а вот тут это попробую. И я помню, что сейчас я как бы понимаю, что это творчество, то, что я делаю, как бы такое полноценное настоящее творчество. Просто там я не художник, не музыку пишу, а я такой, а если вот так, а если вот так? То есть я теорию высказываю. И спустя год, ровно 2 года назад, когда я был на Бали, у меня, короче, вот год этих экспериментов накопился, и меня дико вштырило, потому что я увидел как раз эту глубинную структуру, очень красивую, логичную, стройную, очень простую, на самом деле, которая лежит в глубине всех людей, как бы написывает просто систему целей, которую мозг автоматически формулирует, и дальше как мозг выполняет разные задачки. Он сравнивает инвестиции, сравнивает бенефит, который может получить, а дальше сравнивает, каким продуктом он эту ценность может больше добыть.
У тебя через это творчество появился свой личный фреймворк, который многое объясняет. Правильно понимаю?
Я не могу сказать, что это мой личный фреймворк. Это моя интерпретация объяснения Джобстаба Дана, которая очень удобна в практических понятных задачах. И то есть меня вштырило. То есть смотри, как бы был год экспериментов, очень таких наивных, слабеньких, и мне страшно было экспериментировать, потому что, ну, кто я такой, блин, как бы фреймворк изобретать? Все равно не работает, все равно нужно решать задачки, и такой, ну ладно, хорошо, попробую. То есть через какое-то сопротивление, самозванство проходил внутренне. И вот 2 года назад, когда меня штырило, я увидел эту красоту, это реально был как приход. Там такой, у меня столб света с неба опустился, и меня шарашило.
А вот то, что ты описываешь, похоже на инсайт, то бишь озарение, да? У тебя есть какая-нибудь формула, как прийти к такому моменту, когда у тебя вдруг случается вот из какой-то логической цепочки построений, которая вроде как бы понятная, но не штырит инсайт? Вот к инсайту прийти, может быть, ты какую-то формулу для себя вывел или что-нибудь такое?
Да, я сейчас немножко расскажу историю, потом расскажу к тому, как мне сейчас устроено, и отвечу на твой вопрос. Тот инсайт, он мне дал сил, что на самом деле как бы я могу пробовать, я могу экспериментировать. И дальше у меня пошел забег, в котором у меня, там, я увидел, что на самом деле есть продуктовая стратегия, что это алгоритмы, они очень простые, что нужно визуализировать дерево работ всех сегментов, с которыми ты работаешь, и там по определенным образом, по определенной последовательности двигаться по этим работам. И я увидел, что как бы что мои инвестиции в эксперименты, в теории, они как окупаются, офигенно окупаются. И в итоге у меня сейчас то, что в тренинге есть, это абсолютно уникальный материал. То есть я там переиспользую процента 3, 4, 5. То есть просто взял Джобстаба Дана теорию, а потом весь практический слой мой, вся структура красота моя. И меня от этого дико штырит, просто капец. То есть я понял, что надо написать книгу. Я пока писал все главы и тезисы, устал. Это заняло у меня часов, наверное, 100-200. Там сейчас у меня типа черновик на 150 глав, из которых написаны более-менее как-то криво-косо, там 50-60. Дальше я уперся в блок писателя, когда у тебя огромная структура, которую нужно сидеть долго, занудно переваривать, а мне еще блок писать. Я помню, приходил психотерапевт в 2020 году и говорю, я хочу написать книгу, но не могу. Короче, сажусь и пальцы не печатаю. И мы с ним работали, изучали, что это, нашли травму блокирования творчества, которая у меня была в раннем детстве. И вот я начал писать. И в итоге, fast forward...
То есть, подожди, ты хочешь сказать, что благодаря психотерапии ты в момент, когда понял, что у тебя блок, раскопал, откуда он, и пофиксил и продолжил писать?
Да.
Прям отдельный какой-то интересный разговор как будет про это.
Там...
Ну, давай на
попозже. Не-не, я могу быстро рассказать. Там, оказывается, очень простая штука. Я не знаю, насколько это массово и типично. Дети в районе 5, 6, 7 лет, у них появляются первые творческие порывы, они начинают что-то разное, странное делать. Очень важно в этот момент родителю увидеть эту попытку и поддержать ее. Что я делал? Я соскабливал серу с спичек, прессовал ее в ручки, ну, в эти, тело ручки, письменной ручки, и поджигал. То есть у меня была такая импровизированная петарда. То, как я это делал, поджигал петарду, увидела соседка, настучала маме, и мама потом меня очень сильно ругала. Она очень сильно испугалась, и для того, чтобы я себе не навредил, она, видимо, меня решила страхом вылечить. Но проблема в том, что если первый творческий порыв подавляется, то потом человеку, ну, то есть автоматическое проявление творчества очень слабо доступно, если вообще доступно. И мы в итоге перезаписали эту травму, и у меня творчество еще сильнее поперло в этот момент. То есть у меня, может быть, с этим связано то, что я начал сильнее экспериментировать. Это было, по-моему, в 2020 году. Да, и вот у меня есть черновик книги, более-менее нормальный сайт для книги, у меня есть черновик книги, но надо писать, надо сидеть и писать. То есть у меня в голове есть огромная красивая структура, я ее рассказываю в форме тренинга, но это тренинг не идеальный формат, потому что нужен текстовый, то что по сложную структуру важно в том числе текстово иметь перед глазами, понимать, прочитать, осмыслять, видеть схемы, там, как-то долго, размеренно, под разные задачки это применять. Я понял, что так дальше продолжаться не может. Нанял себе операционного директора и поставил задачу. Такой, Настя, не знаю, что надо делать, но мне нужно начать писать книгу. Пожалуйста, сделай со мной что-нибудь. И...
Запромптил Настю.
Запромптил Настю, да. И в итоге, фастфорвард, со мной сейчас работает девушка, она продакт. Мы созваниваемся 3 раза в неделю, может, будем созваниваться чаще, на 2 часа. И я просто разговариваю. Я такой, мы берем какую-то тему, которая живет в моей голове, то есть там есть в голове огромная-огромная структура про то, как делать продукт, то есть огромный вот этот красивый ответ. Мы берем какую-то тему и про нее говорим. Я такой, а тут такая тема, тут такая тема, тут такая тема. И оказывается, что мне очень легко говорить, то есть для меня пиздеть, мешки ворочать, это вообще любимое развлечение. А в процессе, в диалоге с умным человеком, то есть она меня челленджит, я ее челленджу, мы что-то вспоминаем, но ключевая штука, которая приводит к инсайтам, это вопросы. Зоны вот этой большой, красивой системы, которую я пока что не понимаю, как работает. Вот, например, есть вопрос, а что такое ценность продукта? На самом деле, очевидная штука, вообще не очевидная штука. А как измерить ценность продукта? Или, а что такое фича? Тоже абсолютно, на самом деле, неочевидная штука. И там, ну вот мы написали, мы в пятницу созванивались с Аней, точнее, 2 раза созванивались про фичу, и мы там выписали с десяток свойств, что такое фича, и как вообще на нее смотреть, в каких ситуациях полезно, не полезно, вообще почему опасно думать фичами. Все, что делает человечество, но все лучше и лучше описывает реальность, находит все лучше и лучше объяснение. Признак, что у тебя объяснение не работает, это проблема, что что-то, блин, не сходится. Ну, например, там сейчас экономика России стагнирует, потому что есть какая-то проблемка, что-то такое случилось. Объяснение — это, точнее, более лучшее объяснение, это такое знание, которое описывает реальность без этой проблемы. Реальность, в которой эта проблема не несет последствий или ее вообще нет. Мы пишем в Rome Research, и у меня в Rome Research там есть список, который называется Big Questions, я могу даже сейчас там зайти и посмотреть на него, в котором есть вопросы, на которые у меня пока что нет ответа. И вот мы периодически смотрим на этот вопрос, точнее, на этот список, и вот мы берем один из самых сложных вопросов и говорит, сегодня мы отвечаем на вопрос, что такое ценность. А вот что такое ценность? А вот это, а вот это. А там есть косты, а там есть меньше затрат времени, а там есть меньше затрат денег со стороны человека. А тут еще бизнес-ценность на самом деле есть. А вот есть ретина-дисплей, он это ценность или нет? Это ценность в сравнении с неретина-дисплеем. А большая емкость аккумулятора, ценность, не ценность. И вот мы начинаем, как бы, знаешь, берем большой вопрос, пытаемся как-то криво-косо на него отвечать. И вот если это делать системно, оказывается, спустя какое-то время, да, и тут очень важно не ждать быстрого результата, оказывается, что у тебя ответы приходят. И ответы приходят невероятно крутые.
Слушай, прям как будто алгоритм для тех, кто хочет словить настоящий инсайт. Ваня только что рассказал, что делать. Степ-бай-степ.
То ли Фейнман, то ли еще кто-то из великих физиков говорил, держите постоянно перед глазами 10 главных вопросов. просто постоянно на рабочем столе держите самый главный вопрос, на который у вас нет ответа. И ваш мозг, если вы их видите и регулярно хотя бы по чуть-чуть думаете, он будет разрозненные, не связанные кусочки информации в эти вопросы подкладывать. У меня еще... Мне это очень помогает, кстати, Rome Research. Я потом могу прислать тебе скрин. Я как бы сделал структуру тренинга, структуру книги, и у меня приходит какой-то инсайт, и я просто его закидываю туда. Просто закидываю. Пришел кейс, закидываю. Пришел кейс, пришел вопрос, закидываю. Просто все закидываю. А потом на это смотрю. Я как бы прохожусь, грумлю. И такой, о, а вот это с этим можно соединить. О, а вот это, а вот это. И вот и это, как бы, знаешь, такой помощник, структура, которая такой внешний мозг, в котором с высокой вероятностью находятся связи.
Круто, Вань. Прям прикольно. Ты знаешь, да, есть старая фраза про то, что не стоит менять хороший вопрос на ответ. Ну, в том плане, что именно хорошие вопросы, они ценнее долгосрочно, чем какие-то ответы, которые можно в моменте получить. И на самом деле я сейчас, знаешь, о чем подумал? Вот в традиции дзен-буддизма есть такая тема коан. Ты знаешь, наверное, про коаны?
Я слышал, не помню, что это такое.
Коан — это короткая такая... Вопрос, загадка, не знаю, как звучит хлопок одной ладонью, наверное, самая известная штука. Вот, и его обычно мастер дает ученику, когда чувствует, что ученик там готов двигаться дальше, ну или там ученик говорит, я там что-то понял, мастер ему говорит, вот тебе коан, иди думай. И потом через какое-то время ученик приходит, и если он словил инсайт, вот как бы, по сути, можно сказать, что это такая инструкция, шифр, который загружается в мозг, если человек нормально медитирует, нормально ведет практику именно в дзене, то он каким-то образом отвечает на это, приходит к мастеру, говорит свой ответ, иногда этот ответ невербальный, мастер условно либо его отправляет обратно медитировать, сидеть медитирую еще пару недель над этим вопросом, либо говорит типа, о, да, ты понял, это коан, погнали дальше. Ну, то есть, чем-то похож, да, потому что ведь вот эти моменты, да, сатори в дзене или инсайт, такое мини-просветление в моменте, я вот так для себя формулирую, такое что-то отличное от обычной логической цепочки, которая тебя вдруг как бы посещает, как будто извне твоей текущей формы придумывания или принятия решений.
Может быть, может быть.
Окей. Ну, раз уж мы начали в сторону там разных таких более спиритуальных тем двигаться, расскажи немножко про твой проект «Путь Сатурна». Насколько прагматичному, предприимчивому человеку в современном мире нужно или можно, или стоит, в общем, любой глагол, заходить в духовные практики и вот такого рода штуки?
«Путь Сатурна» — это сообщество платное, стоит 390 рублей в месяц. У него две цели — быть средой, в которой... человек может искать для себя ответ на вопрос, а что для меня духовность? Что такое духовность? Интересно ли мне это? Какое место в моей жизни это может занимать? В какой форме? Творчески проявляться абсолютно так, как человек хочет. Для меня это две очень близкие, очень связанные темы. У меня почему-то в моей картине, в моей голове духовность — это или во многом частью его является творчество, такой творческий порыв, проявление. Странное, может быть, неконвенциональное, необычное, странное проявление. Я его запустил в августе как случайный эксперимент. У меня есть еще сообщество Майнкрафт, которое добавляло всех ребят, кто прошли мой тренинг «Что делать, когда жопа». Если Майнкрафт про взятие рубежа психотерапии, нормы психотерапии, то это про взятие рубежа, что такое духовность, изучение, такой, знаешь, новый фронтир. А вот это как? Это что? Я сейчас им не очень активно занимаюсь, потому что у меня прямо сейчас нет комьюнити-менеджера, и, может быть, вы сейчас слушаете и такие, о, я классный комьюнити-менеджер, можете написать мне в личку. Прямо сейчас я им активно занимаюсь, я понял, что мне нужен партнер, который берет на себя операционку, вот как, например, я нанял Настю операционного директора себе, от того, что у меня есть как бы человек, на которого я могу опереться и на которого приземляется все производство, вся рутина, у меня идеи просто x10, x50 от того, что было, и делается тоже во много-много раз больше, чем раньше. Я понял, что вот мне нужен такой человек для пути Сатурна, и мы с ним можем достичь небес. Прямо сейчас оно не такое активное, не такое правильное, как может быть в будущем.
Слушай, это, кстати, отдельная тема. Как творческим, креативным, предприимчивым, фонтанирующим идеи людям подбирать себе такие партнерства, которые их операционно заземляют. Мне вот как бы кажется, по итогам там, у меня такой вопрос уже торчит в голове, вот список из 10 вопросов, да, к тому, что мы говорили. У меня этот вопрос торчит лет 7 уже в голове. Вот я пока пришел к тому, что не надо себя пытаться сделать дисциплинированным, четким, стройным, а нужно искать партнера. Что ты на это еще думаешь?
Я не эксперт в этом. К тому, чтобы найти такого управленца, я как-то интуитивно пришел, и оказалось, что это супер решение. кажется, что мы все настолько разные, настолько разные интересно, настолько разные масштабы, темпы, глубина, темы резонируют, подходят и интересны, что идеального сетапа точно не существует. Психика разная, способность там делать разная, травмы разные. Просто надо искать какой-то свой формат. Но точно есть институт продюсеров. Ты читал Рика Рубина, книгу его? Рик Рубин — музыкальный продюсер, который вложил самый большой вклад в то, чтобы популяризацию хип-хопа. То есть он тащился по хип-хопу, по андеграунд-клубам Нью-Йорка, и такой, блин, это классная тема, это можно сделать массово. И он сделал. И он продюсировал Red Hot Chili Peppers, System of a Down и много разных ребят. Очень такой, очень прикольный, бородатый чувак. Он был недавно в подкасте Джо Рогана, и в подкасте узнал, что есть такой чувак, он прочитал книгу и дико вперся. Его спрашивают, типа, какая твоя ценность? Ты как продюсер. Он такой, моя ценность в том, что я не уверен, что я точно сейчас скажу, я запомнил так, что моя ценность — это я верю в творческий потенциал, и я эту веру передаю человеку, который творит. То есть, это, знаешь, психологическая поддержка, наверное, в первую очередь. Я в тебя верю, давай, чувак, ты можешь. Видимо, эта штука работает. То есть, может быть, для творческих людей нужны продюсеры, которые, знаешь, меньше... такая, знаешь, внешняя психологическая опора. Она как бы и производство, и внешняя психологическая опора.
Вообще, найти такого человека, мне кажется, очень прикольно, да? Встретить такого человека, который твоим ко-пайлотом может быть, да? Кем-то, кто с тобой...
Ну, вот я нашел Настю и Аню, которая мне помогает писать книгу, и это прям... То есть от того, что я сейчас опираюсь на Настю и Аню, у меня приходит во много раз больше идей, потому что я понимаю, что из 100 идей хотя бы 5 реализуются. Если раньше 100 идей 0 реализовывалось, потому что у меня просто времени, ресурсы и желание, на самом деле, детали закапываться. А сейчас я как бы оно приземляется, такое классное, и можно еще творить.
Ну, то есть, по сути, ты разгружаешь мозг от того, что ему как бы сложно делать, и идет со скрипом, это как бы разблокирует какие-то другие вещи, которые получается делать, наоборот, легко и приятно. Окей. Путь Сатурна, вот просто еще одну маленькую вещь. Там как будто люди есть, которые, как ты говоришь, хотят разобраться в духовности. Может быть, топ-3 инсайта, которые ты вот с августа, получается, сейчас мы записываемся в мае, то есть почти год. Вот какие-то топ-3 инсайта, которые, может быть, ты извлек, работая с этим сообществом и, может, из своего пути в этой области.
Я вспомнил, что не ответил на твой вопрос, стоит ли, полезно ли, классно ли копать такую штуку духовность. Я пришел к интересу к духовности интуитивно. То есть у меня был сначала научный способ познавать мир. И я чувствовал, что это недостаточно, что что-то, блин, еще есть. Какой-то еще слой или слои реальности, которые не описываются книжками и подходами. Потом прочитал Уилбера, краткую историю всего, и там я увидел тот же самый тезис. Я такой, да, точно! Точно. Видимо, оно как-то так. Я не могу сказать, что у меня сильный интерес, там, часть моего времени, внимания. Я читаю разные, в том числе, странные книжки. Изучил буддизм на нормальном уровне.
А про интермедиат?
Ну, там, не, интермедиат скорее. Okay. Ну, просто читаю разные, разговариваю с разными людьми и пробую абсолютно разных практиков. Шаманы. Как бы у меня очень сильный критический ум. Спасибо тебе, мой критический ум. Во-первых, тебе я многого достиг. И я стараюсь... Давать.
Чувствуется, что Ваня благодарит свои субличности,
да.
Походу.
Но я стараюсь пробовать разное, в том числе очень странное, потому что иногда это очень странное. Офигенно работает, при этом не могу рационально описать, как и почему. И, видимо, не всегда надо.
Да, это прикольно.
3 инсайта, темы из моего изучения духовности выкристаллизовались. Это первое — ответственность, то абсолютно все, что происходит со мной, это моя ответственность. Это следствие моих решений, выборов, моих мыслей, мыслительных процессов, всего-всего-всего. То есть, что я создаю реальность. Про это же концепт кармы один в один. Это, с одной стороны, сложно очень и тяжело, потому что, ну, например, небольшие проблемы со здоровьем, я не могу никого в этом видеть. Только я. Мой образ жизни, мои выборы, в прошлом мои выборы сейчас. Но при этом это освобождает, потому что оно дает прямой путь, что с этим делать. Вторая тема — это любовь. Видимо, любовь — это какая-то супер фундаментальная штука. То есть не просто эмоция, не просто приятный какой-то аспект жизни. Вот если брать, например, цикл травмы или, например, конфликты между людьми, одним из ключевых решений — это любовь. Например, сейчас у меня случился небольшой конфликт с женой, она на меня напала, я автоматически напал в ответ. Потом мы сразу извинились и пошли уже не из агрессии, злости, боли, а из любви, из принятия, сострадания, сочувствия. И оно как бы сразу быстро разрешилось. И, видимо, любовь — это какая-то, блин, фундаментальная херня, которой мне, безусловно, очень сильно не хватает, и которой всему миру очень сильно не хватает, чтобы решать текущие массовые проблемы, которые мы имеем, в том числе с climate change, в том числе с загрязнениями, с вечными химикатами, с нераспадающимся пластиком, резиной и так далее. И третий — это творчество. Творчеством впервые как-то познакомился, когда вот работал с психотерапевтом, и она поделилась, что из аналитической психологии и ее наблюдения, что все клиенты на пути к ментальному психологическому здоровью почему-то неизбежно приходят к творчеству. То есть творчество — это такая the ultimate штука, the thing, которая, не знаю, то ли в глубине нас всех сидит, то ли в самой нашей сути сидит, но при этом огромного количества людей недоступно, и мне было очень-очень долго недоступно, и сейчас, на самом деле, не супер доступно. Из-за травм, установок, ограничений, доместикейшена. То есть загнали меня в какие-то рамки, и я из этих рамок не могу творить. То есть мне как бы больно, мне сначала с болью надо справиться, с голодом, до любви, до внимания. А когда как бы ты напитываешься, становишься более-менее свободным и более-менее здоровым, то творчество как бы неизбежно возникает.
Да, Вань, можно я закину одну мысль? Тоже пока ты говорил, я подумал, что самые безапелляционно творческие непосредственные люди — это дети. И разрешая какие-то конфликты или травмы, связанные с внутренним ребенком, то, что там называется в разных модальностях внутренний ребенок, как будто бы открывается вот этот поток творчества, как у ребенка. Типа, когда можно просто испачкать руки краской, начать херачить по обоям, идти в кайф. И вот такого рода творчество, знаешь, где не надо никого спрашивать, хорошо у меня получилось или нет. Как будто бы, да, у меня такое ощущение, наблюдение, что оно связано все-таки с внутренним ребенком с точки зрения психологии и гармоничными отношениями с ним, в том числе проработка травмы, да, потому что травма в основном... Многие травмы из детства тащатся. Такая гипотеза есть.
Поддерживаю. И вот у меня вот эти три темы, три инсайта, они как вопросы висят, тоже мои личные big questions. Что такое ответственность? Что такое любовь? И творчество — это как? Оно внутри меня как-то, знаешь, постепенно, по кусочкам собирается, варится. Каждая книга, каждое просмотренное видео, подкаст на Ютубе, оно накапливается.
Да, мы вот с Олей Соколовой, которая в Скандинавии, и вот это все говорили недавно на тему того, как она, будучи топ-менеджером, ее компания входит в Северсталь, как бы совсем не ванильный латте бизнес, скажем так. Как она, будучи в таком жестком ачиверском конгломерате, все равно CEO отвечает за тысячи людей и при этом воспринимает бизнес как творчество, потому что она говорит, а если я так не буду делать, то я перегорю там за 3 месяца нафиг и уйду. У меня есть выбор либо как бы рефреймить это как творчество и реально в это верить, это делать как творчество, либо я просто не смогу так перформить, потому что творчество — это моя подпитка. Это определение творчества у каждого свое. Кто-то делает крутой курс, и для него это творчество. Кто-то лепит, кто-то путешествия составляет, знаешь, вот как travel-дизайнер. А, ну ты знаешь Настю Богатырёву, вот наша подруга вообще, которая прям супер художник, но ее канвас — это придумывать нетривиальные какие-то путешествия для людей, кастомные трипы. Мне кажется, она прям тоже как художник в этом реализуется.
Да, и вот интересно, что у меня есть подруга, ее травма с музыкой, классный голос, у нее потрясающие музыкальные таланты, но ее абьюзила преподаватель по фортепиано. И в итоге та среда, та активность, которая должна как бы творчество проявлять у нас в России и Советском Союзе, там очень много людей, которые не раскрывают, тебя ломают. И в итоге ты как бы приходишь, у тебя блокируют нахер творчество, а потом очень небольшой процент людей из тех, кому заблокировали, сломали, доходит до психотерапии, излечивают. Такая обидная штука.
Да. Слушай, ну, раз мы уже затронули тему травмы, я знаю, что ты очень уважаешь и как бы часто цитируешь Габора Мате, правильно? Или Мате? Мате, наверное, да? Можешь очень коротко рассказать вообще про что его подход, про травму и как он поменял представление об этом среди широкой общественности на самом деле?
У него основной тезис — то, что травма повсеместна. Я к этому тезису пришел интуитивно. Я когда проходил свою психотерапию, групповую терапию, у меня нейросеточка обучилась видеть травму в людях. Просто вижу человека, вижу в поведении признаки проявления травмы. Я в какой-то момент, где-то 3 года назад, к моему глубокому шоку и боли, понял, что травма есть практически у всех. Очень-очень-очень небольшой процент людей психологически здоровы, не носят в себе психологические травмы. Книжка Габора Мате «The Myth of Normal», она про этот тезис, что травма практически у всех. Он там приводит пример диалога, там, общается с другом, сидит в кафешке долбит лютая музыка, очень громко. Люди пьют алкоголь. И они спрашивают, типа, как ты думаешь, вот эта громкая музыка, это про что? И это травма, потому что боль ищет выхода, боль ищет утешения. стимуляторами работы, лечениями, это гасится, седация. Ну, я говорю, что, типа, это пиздец, надо с этим работать. Ну, а дальше у него огромное количество примеров, что на здоровье очень сильно влияет. Ну, и на самом деле врачи, как бы такие хардкорные, которые, знаешь, видели всякое дерьмо, они такие, а хрен знает, почему люди болеют. Ну да, есть система, да, она сложная. Почему болит? Хер его знает вообще. Я никогда публично не высказывал этот тезис. Я как бы, я люблю нормы немножко пошатать, но иногда не так сильно. Недавно думал, писать ли пост про то, что Блиновская делала классный продукт. Наверное, надо написать.
Кстати, ну это прикольно. Сори, я сейчас закину немножко такую тему. Я вообще сейчас последние полтора года начал добавлять в свой круг общения людей, с которыми я не согласен, которые меня триггерят и которые мне, знаешь, что это как мем, там собака-подозревак такая, че-то, блин, там, короче. А почему я к этому пришел? Потому что, ну, вот это вот вывод, который во всех обществах, всех компаниях рано или поздно его делают, что гомогенные коллективы, они начинают загнивать очень быстро. Все как бы друзья, как вот БГ пел, по-моему, Борис Гребенщиков там, в электрический пес, у него вот как раз мы все друг друга любим, сидим на кухнях, обсуждаем, насколько прекрасен наш круг. Знаешь, такая тусовочка теплая, уютная, ламповая, все одинаковые, и развития нет. И я просто понял, что я немножко, как сказать, может быть, я готов стал к тому, чтобы больше триггеров появлялось в моем окружении, и вместо исключения начал добавлять и вот пытаться понять, а собственно, а что там такое интересное. Как будто на стыке моей перспективы и чужой перспективы, особенно триггерящей, возникает возможность создать что-то там третье. Потому что если я просто соединюсь с перспективой человека, который мне симпатичен и приятен, возникнет средняя арифметическая, но точно не третья сущность. Вот как-то так я про это думаю сейчас.
Матэ про это пишет следующее, что если у тебя нет зацепок, установок, которые очень однозначно, ярко определяют твою картину мира. Например, люди не должны обманывать, или люди не должны воровать, или люди не должны быть слабыми, например. Я не должен быть слабым, я не должен воровать. Как только в поле попадает человек, который обманывает или слабый, сразу начинает бесить, например. Ух, там слабак. Слабачка. Но это же один из тезисов прикольной книжки The Four Agreements.
Я когда-то слово domestication сказал, сразу понял, что ты оттуда, скорее всего, взял это слово.
Если человек на тебя кричит, это не про тебя, это про человека. Если я на кого-то злюсь, например, презираю, что человек слабый, это не про человека слабого, это про меня слабого. И Матэ тут прикольный очень концепт вводит. Он говорит, что люди, которые нас бесят, раздражают и вызывают тяжелые, яркие эмоции, они для нас tormentors. They're tormenting us. Они показывают нашу боль, уязвимость, ограничения, которые у нас реакции вызывают, а человек просто триггер, просто зеркало. Ничем, кроме как зеркалом, не является. Он говорит, смотри, ты бесишься не потому, что я слабый, а потому что что-то в тебе такое, блин, сидит. И то, что ты говоришь, это... Я еще до этого не дошел, может, когда не дойду. Это готовность к внутренней работе, видя свои неприятные отражения в зеркалах.
Да, если бы тут у нас в разговоре был мой хороший друг Илья Дудинский, который шедоворком занимается очень глубоко лет 10, он бы сказал, что есть тень, и есть два типа тени. Есть тень обычная и золотая. Тень обычная — это то, что нас бесит в других. Мы это видим как то, что мы отрицаем эту часть в себе. А золотая — это когда мы восторгаемся кем-то. То есть это тоже тень, это что-то, что мы себе, условно говоря, не можем позволить, как хочется шикарную машину, но мы пока не можем себе позволить, и мы восторгаемся чужой возможностью ее иметь. Но на самом деле это про нас история. В Библии есть же дофига великих фраз, типа «не сотвори себе кумира». С точки зрения вот этой теории теневой, когда у тебя сотворяется кумир в голове, у тебя сотворяется теневая какая-то проекция того, что ты не можешь себе позволить, но ты хотел бы. Зависть, наверное, самая такая эмоция. Обычная тень, это скорее тебе не нравится чувак, потому что, я могу пример привести, есть определенный набор людей, которые обладают качествами нарциссизма. Нарциссизм проявляется часто как такая степень самоуверенности, что думаешь, ну ты и мудак. А на самом деле я просто понял, и всякие там Хоганы и прочие тесты подтверждают, что у меня во время стресса не так уж и сильно фигачит вот эта самоуверенность, и я бы хотел, чтобы больше фигачило. Поэтому они меня триггерят, у которых это автоматом включается вот так вот. А я не могу. Вот как бы я и начинаю как бы там типа какие-то эмоции в их адрес испытывать. Ну как-то вот так. Не знаю, это моя история. Никого не призываю в это верить, но вот можете попробовать порефлексировать на эту тему.
Но это очень тяжело. То есть это требует взять ответственности за все свое дерьмо.
Напоминает книжку «Presence Process» Майкла Брауна. Там есть прекрасная фраза, я не знаю, наверное, не он ее придумал, она слишком гениальна, чтобы быть придуманной 20 лет назад, когда он ее написал. Типа, не бей почтальона, он всего лишь приносит посылку, и он будет приносить ее столько раз, сколько тебе нужно, чтобы ты открыл конверт наконец. То есть, пока мы бесимся на тех, кто нам сообщение приносит важное на прочитать, мы как бы просто условно там, отгоняем почтальона, пытаемся его побить, но он все равно приходит и говорит, у меня то же самое сообщение, ты его еще не прочитал. Окей, давай, может быть, на какой-нибудь классной, интересной технологической ноте закончим, потому что мне кажется, что сейчас самый такой драйвовый момент, чтобы закончить. Скажи, пожалуйста, что ты думаешь про то, как вот нейросетки сейчас меняют подход к предпринимательству? Какие, может быть, тренды ты видишь и твои ожидания, что это даст вот людям, типа тебя, меня, кто в пэшн-принерстве в каком-то смысле, да, то есть делать то, что им нравится, и делать из этого бизнес?
Я думаю, что нейросетки удешевят производство очень большого количества вещей, простят процессы, что приведет к тому, что, условно, то, что могла, например, год назад достичь команда с расходами 30-50 тысяч долларов, сможет достигать команда с расходами 5 тысяч долларов, может, даже меньше. Написание кода, неизбежно будут автоматизированы операционные процессы, уже автоматизирован маркетинг, можно там быстро из кусочков собрать автоматизацию маркетинга, автоматизацию sales, автоматизацию customer support, персонализации какой-нибудь очень крутой в сервисах, приложениях. И это приведет к тому, что я точно не берусь предсказывать будущее, но я думаю, что предпринимателей будет значительно больше, атомарность того, про что предпринимают, будет, оно будет гранулярнее, в каждой степени гранулярности будет значительно больше предпринимателей. То есть будет значительно больше предпринимателей соло-принеров, микро-принеров, будет значительно больше средних, значительно больше там, каких-нибудь компаний. Не значительно больше, а... Ну да, может быть, значительно больше. Ну, короче, соло-принеров, микро-принеров точно будет очень много, а...
Микро-принер это кто, кстати?
Например, микро-инфлюенсер, у которого 1000 подписчиков в Инстаграме, который продает какой-нибудь курс или запекает... изготавливает и запекает керамику. Не, Блиновская, она нормальный такой бизнес, средний. Не знаю ее выручку, но, наверное, нормальная. Одна из мотиваций мне писать книгу в том, что сейчас то, что я даю, структура, то, что потребность клиентов первичная, что их можно узнать, изучить, структурировать и принять решение, какой делать продукт, а дальше как гипотезу тестировать, как гипотезу продукт растить, что это будет необходимо значительно большему количеству людей. Может быть, в разы и даже, может быть, на порядок большему количеству людей через год, два, три, когда эти инструменты станут массовыми. Потому что сейчас все-таки нужно знание разработки, как там одно с другим там соединить. А когда оно там будет просто плагинами в ChatGPT, все плагинено будет или в Гугле, или где-нибудь еще, оно будет реально супермассовым. Мне очень хочется дать этим людям простой, понятный инструмент. И, кстати, интересно, что на мой тренинг уже очень много приходит микропринеров, коучей, которые какие-то, знаешь, микро-коучинговые программы делают, блогеров, психологов, менторов, там, предпринимателей или там экспертов по какой-нибудь в области, что для меня уже как бы говорит, что что-то происходит. Может быть, это то, что мой тренинг увидели такие люди и приходят, а может быть, есть какой-то другой тренд. Но я это не изучал, у меня нет ответа пока что на этот вопрос.
Знаешь, можно тоже, если вот закинуть немножко, забраться на твой паровозик мысли, у меня есть, точнее так, у меня был очень большой всплеск интереса к пэшн-принерству в 2020 году, когда пандемия там, и вообще казалось, что сейчас мир изменится, но вот пандемия закончилась, локдауны закончились, и мир как будто бы продолжил быть таким же, типа, большие тех-компании нифига не хотят людей удаленно, они хотят их в офисах, там, инвесторы все так же хотят, чтобы ты был там, чтобы твой офис был в 50 километрах от их офиса, ну и так далее. Как бы вот эта тема, она, ну, все равно осталась довольно архаичной. Я все думал, блин, может, я ошибся, и тут как бы вот стрельнуло вот это генеративное все, что сейчас происходит в ИИ. И вот тут я понял, что да, вот сейчас пэшн-принерство становится как будто настолько доступным, что тебе не нужен копирайтер, тебе не нужен там, не знаю, кто-то, кто делает те вещи, которые ты можешь описать. То есть если есть алгоритм, который ты можешь описать, ты можешь создать шаблон, то есть все, что шаблонизируется, как будто бы в ближайшие 2-3 года будет делаться без человека. А все, что не шаблонизируется, наверное, может быть, ну, будет проверяться человеком или в творчество как раз будет превращаться или в предпринимательство. Ну, такая мысль, короче.
Пэшн-принерство — это же одна энергия. Это энергия придумать, как бы запустить, а дальше нужна энергия как бы на то, на это развивать. И, может быть, тут все-таки очень важны, знаешь, там, разные психотипы людей, условно, с разными травмами, которые там человек там, с одной травмой, он хорошо в операционке, человек с другой травмой хорош там, в коммуникации с людьми. И может выйти к тому, что все-таки, то есть, условно, пэшн-предпринимательство, не пэшн-предпринимательство, но типа, количество предпринимателей будет, точнее, микрокоманд будет больше, вот. Не предприниматель, а микрокоманд, наверное.
Да, наверное, это более правильно, потому что один в поле не воин, чаще всего. Exactly. Последний вопрос, который я стараюсь задавать всем гостям, это в чем соль?
Я все больше склоняюсь к тому, что соль в том, чтобы видеть границы и шатать границы, и играться с границами. Под границами я имею в виду boundaries в термине книги Finite and Infinite Games. Мы живем в окружении границ. Мы живем внутри границ. И границы бывают как физическими, стены, двери, перекрытия, дома, заборы, как и существующими в мозге, в психике. Это пример установки, которые нам родители закладывали, что мальчики не должны плакать, девочка должна быть хорошей девочкой, она должна уметь готовить, заботиться о муже. Так и социокультурными, что, например, у нас есть враг. Наличие врага — это граница, точнее, это действие из границ, что мы как общество, наша идентичность определяется в том числе наличием врага или отсутствием врага. Это тоже граница. И если посмотреть все, что делает человечество за последние 1000 лет, оно на самом деле шатает, двигает и ломает эти границы. Например, что такое научная революция в Англии какого там 17-18 века? Что если до этого была... Как создавалось знание? Знание извлекалось из существующих авторитетов, существующих манускриптов типа Библии и Корана. И чтобы создать знание, нужно перечитать Библию, понять, и тот создашь знание. А научная революция говорит, нет. На самом деле, знанием является знание про какое-то свойство Вселенной, и мы это знание будем создавать через высказывание предположений, а дальше тестирование про проверки этих предположений на экспериментах и корректировки, если мы ошиблись. И это смена, это увидеть, что была граница, что эта граница нам в какой-то момент начала мешать, а дальше появились люди, идеи, организации, которые со временем сломали старые границы и привели к новым границам. Сейчас, например, научное сообщество живет внутри границ науки эпистемологии, науки создания знания, что есть научное сообщество, нужно высказывать теории, тестировать, проверять. Все классно работает, но оно, например, уже конфликтует с духовностью, такому незримому, какому-то глубинному слою реальности, который... в который верит большое количество людей, уже научный подход не подходит. То есть это как бы есть слой реальности, в котором старые подходы со старыми границами не работают. И вот мне кажется, что соль в том, чтобы и видеть, и играться с этими границами.
Супер, Вань. Спасибо большое тебе за все эти инсайты. Я прям очень-очень-очень рад, что мы с тобой созвонились. И мне кажется, я сделал прям даже summary с помощью искусственного интеллекта и даже тебе пришлю его после нашего звонка, просто потому что тезисы прикольные, хочется их не забыть. Спасибо тебе большое. Приходи еще к нам на подкаст.
Кай, спасибо, что позвал.
Мы будем вам очень благодарны, если вы оставите 5 звезд или лайк в вашем любимом приложении для подкастов и тем самым порекомендуете наш подкаст другим. Спасибо.